эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Кивко. Мы начинаем с новостей. Мать Абдуллаева просит помощи в спасении сына. Журналисты «Радио Свобода» погибли от взрыва в Кабуле. Вдоль трассы Таврида установят шумозащитные экраны. Далее подробно. В Симферополе прошло очередное заседание крымской солидарности активистов, родственников и адвокатов крымских политзаключенных. Пока шло заседание, на стене транслировали портрет Узаира Абдуллаева, фигуранта так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об ухудшении его здоровья в симферопольском СИЗО рассказала мама Диляра Абдуллаева.
В одной семье два политузника. Мне очень тяжело это все переживать. Я никому не желаю такого. Вы знаете, а сейчас Узаир на глазах может умереть. Я приму любую помощь, кто мне окажет в том, чтобы его вывести в госпиталь.
После обращения в подконтрольную Кремлю общественную наблюдательную комиссию Крыма и прокуратуру руководство изолятора заверило, что Абдуллаева переведут в медицинскую часть и окажут ему помощь. В столице Афганистана, Кабуле, в результате нападений погибли трое журналистов «Радио Свобода». Ранее сообщалось о двоих. Журналист афганской службы «Радио Свобода» умер в больнице от полученных ран. Глава полиции Кабула Мохаммад Дауд Амин рассказал, как смертник привел устройство в действие.
Он выдал себя за оператора, взорвал устройство прямо в толпе журналистов.
Старший редактор афганской службы «Радио Свобода» выразил соболезнования родным и близким.
It is a very devastating and sad day for Afghan service of RFURL.
Це дуже страшний і сумний день для афганської служби «Радіо Свобода». В один день ми втратили молодих, талановитих і відданих журналістів. І вперше на наших журналістів напали бойові групи.
Targeted by militant groups.
В результаті нападений по меншій мірі 29 чоловік погибли, в тому числі 9 представителей СМІ. По даним поліції, 45 ранених доставили в місцеві лікарні. В Керчи вдоль строящейся трассы Таврида в районе жилых микрорайонов заканчивают установку шумозащитных экранов. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, работы проходят на участке строящейся дороги, которая пролегает между микрорайонами Нижний Солнечный и Верхний Солнечный. Предполагается, что панели высотой 3-4 метра смогут защитить от шума жителей многоквартирных домов, а также расположенные в этих районах школы и детские сады. Проект предусматривает создание 8 шумозащитных сооружений общей протяжностью более 4 километров. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» уже прибыли в Украину. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Цитирую. «Могу только подтвердить, что долгожданное оружие прибыло в украинскую армию и значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособной евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии», отметил Порошенко. 30 апреля о прибытии «Джавелин» в Украину «Радио Свобода» сообщили в Государственном департаменте США. Украинский культурный центр в Крыму начал оказывать помощь детям крымских политузников. Об этом представители УКЦ рассказали на ежемесячной встрече объединения «Крымская солидарность» накануне в Симферополе, сообщает корреспондент Крым Реалии. Активисты УКЦ провели праздничное мероприятие для детей крымских политузников. На мероприятии детям предложили нарисовать радость. Также представители УКЦ подарили детям игру «Мандрівка Україною». После заседания «Крымской солидарности» представитель УКЦ в Симферополе Алена Попова раздала желающим новый выпуск издания «Крымской Тарен» на украинском языке. Иранский суд запретил использовать мессенджер Telegram. В решении говорится, что Telegram становится безопасным местом для совершения разных видов преступлений. Суд отмечает, что существуют тысячи открытых дел, связанных с использованием Telegram, и что он не сотрудничает с судебной властью. Государственное телевидение Ирана предполагает, что решение запретить гражданам пользоваться мессенджером связано с угрозой национальной безопасности. В Симферополе 3-4 мая ряд улиц останется без света в связи с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве предприятия «Крымэнерго». По информации ведомства, 3-4 мая с 8 до 17.00 будет отключено электроснабжение по улице Грузовской, переулке Малосадом и улице Стевена. Также 4 мая электроснабжение отключат на улице Курцеитова и Апазова. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чангаревного Алексеевке плюс 14, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
О чем же еще поговорить в первые дни мая, как не о 1 мая? Как в Крыму проходят празднования, посвященные этому дню? Что это за праздник? Как изменилось его значение после распада Советского Союза? Почему в Крыму продолжается практика добровольно-принудительных выходов на митинги работников бюджетных учреждений? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Отмечать по-крымски. В этом году праздничная программа к 1 мая традиционно. Концерты и парады в крупных крымских городах. В Симферополе даже на несколько часов перекроют транспортное движение. Шествие начнется с площади Аметхана Султана, финиш на площади Советской. День труда – дата особенная, и это надо осознавать. Слова российского главы Крыма Сергея Аксенова, которые он произнес 1 мая 2014 года.
Патриотический подъем, наверное, самое ценное, что есть сегодня в этом дне, в этом празднике. Мы это ценим, просто этот подъем надо использовать. Соответственно, наша задача, как руководство Республики Крым, не подвести крымчан, не подвести россиян, оправдать их надежды во всем этом.
Уже через год, в 2015-м, накануне 1 мая, крымчане жаловались в соцсетях. Начальство принуждает их выходить на демонстрации, грозит увольнениями. Как стало известно, Крым Реалии участвовать в параде заставляли даже частных предпринимателей.
Мир труд май, да здравствует тоталитарный режим с принуждениями.
Жену тоже напрягают нашествия. Даже за госсчет им какие-то шарфики нашили.
А на педсовете нам сообщили, что губернатор распорядился, чтобы все в обязательном порядке приняли участие в первомайской демонстрации. Явка обязательна. Директор предложила подумать, какие лозунги написать, какие транспаранты сделать.
А вот в прошлом году глава российского парламента Крыма Владимир Константинов заговорил о втором дыхании для 1 мая.
Пришло время придать этому празднику новый импульс. Нужно вернуть уважение к человеку труда. Тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера на разных участках своей работы и создают то благополучие в Крыму.
Именно тогда, в 2017-м, профсоюз работников культуры Крыма на демонстрации заявил, у них незаконно отобрали детский оздоровительный лагерь «Салют». Это произошло вследствие так называемой российской национализации. Однако выражать свое недовольство во время шествия членам профсоюза не разрешили. Организаторы мероприятия объясняли, протестное настроение на празднике 1 мая неуместны.
1 мая, как это не относится?
1 мая это же финал.
1 мая или День солидарности трудящихся в России и аннексированном ею Крыму отмечается как День весны и труда.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы открыты для всех точек зрения. Мы предоставляем право высказаться каждому нашему радиослушателю. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции на сайте «Крым Реалии», также в Facebook и на YouTube. Вот на этих ресурсах у вас есть возможность комментировать наши эфиры. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Конструктивные, интересные мысли обязательно озвучим. С нами на связи Максим Осадчук, крымский активист, историк. Максим, здравствуйте. Итак, является ли 1 мая для вас праздником и что празднуете?
Да, здравствуйте. Дело в том, что все-таки 1 мая это
главным образом день борьбы. Это не праздник, а день, когда в Чикаго в самом конце 19 века рабочие вышли за 8-часовой рабочий день и были казнены за эти требования. Но дело в том, что в Советском Союзе, к сожалению, это стало ритуальным таким действом, праздником весны и труда, и смысл этого дня был выхолощен. И поэтому очень важно вернуть сегодня истинный смысл для 1 мая в Украине, смысл общеевропейский, смысл борьбы за свои права для рабочих и вообще всех людей, которые так или иначе сталкиваются с угнетением или эксплуатацией в повседневной жизни.
Вот вы говорите о том, что смысл был выхолощен этого дня. Я не случайно спросил по поводу праздника, да, так сформулировал вопрос. А как сейчас выглядит то, что происходит 1 мая? Вот эти демонстрации все, они, если не о защите прав рабочего класса, то о чем они?
Ну, как правило, в регионах бывшего Советского Союза, и в России, и в Украине в том числе, это все-таки в первую очередь очень часто смотр сил, скажем так, лояльных властям организаций, профсоюзов, которые так или иначе связаны с администрацией государства или предприятий. И очень часто это все-таки наследие вот этой советской традиции празднования 1 мая. Вместо того, чтобы как бы люди самоорганизованно выходили, отстаивая лозунги и важные для них требования, это все превращается в такое ритуальное действие, в карнавал, который выгоден часто очень правящему классу, либо просто отдельным людям во власти. И вот в Крыму, например, мы в последние годы видим, что этот советский тренд все больше возобладал, и как бы даже те какие-то отдельные прогрессивные вещи, которые формировались в украинский период в плане борьбы людей за свои права, они очень быстро остались в прошлом. И, к сожалению, в этом плане как бы Крым, как и вся Россия, очень быстро катится обратно в поздний Советский Союз.
Но, тем не менее, в Крыму была Федерация профсоюзов на момент аннексии. Насколько мне известно, она существует там и сейчас. И именно профсоюзы были такой движущей силой демонстраций, в том числе первомайских, да, и требований защищать права рабочего класса. Что сейчас с профсоюзным движением в Крыму? Может ли оно каким-то образом участвовать в защите прав рабочих?
Ну, здесь дело в том, что не только РПУ, но и все аналогичные структуры по странам бывшего Советского Союза, это, как правило, не полноценные профсоюзы в европейском понимании слова. То есть это не организации коллективной защиты рабочего класса, людей труда. Это, как правило, приводные партии, как говорили в Советском Союзе. Это такие придатки администрации, которые дают путевки людям в обмен на политическую лояльность, как правило, да. Если ФПУ вот в Украине, да, и раньше в Крыму, хоть как-то еще пыталась бороться за какие-то реальные важные для людей труда вещи в свое время, то ФНПР, например, как и подобные структуры в России, это, как правило, просто такая типа экономическая администрация Единой России. Я думаю, что такие профсоюзы – это и не профсоюзы вовсе, а просто способ, очередной способ контроля стороны власти за своим народом. Вот и все.
Вы сейчас находитесь на материковой части Украины и наблюдаете за тем, как развивается, продолжается, если угодно, скажем так, первомайская традиция и на материковой части Украины, и в Крыму. В каких направлениях движется общество по обе стороны перешейка? Разошлась ли материковая часть Украины с Крымом в понимании вообще того, что такое день 1 мая и что такое борьба за права трудящихся?
Да, я уже говорил, что все-таки Украина после Евромайдана дрейфует в сторону Запада, в том числе и в культурном, ценностном плане. И если мы немного углубимся в историю, то день 1 мая был впервые на этой обширной территории отмечен как день борьбы, как большая демонстрация во Львове в 1890 году. На митинге собралось более 4000 рабочих, включая, например, известного украинского революционера и поэта Ивана Франко. И они выступили за те ценности, которые тогда разделял весь европейский рабочий класс и прогрессивный как бы спектр политического поля. Сейчас в Украине понемногу все-таки возрождается традиция истинного смысла 1 мая. Все-таки, учитывая то, что, к сожалению, по многим областям жить становится сложнее, денег у народа стало меньше, но это и мотивирует людей очень часто на выход на демонстрации, на какие-то конкретные требования и так далее. С другой стороны, в Крыму мы видим все-таки более традиционную, более советскую сейчас модель 1 мая, как праздника, который спущен свыше, как обязательного смотра сил, как генеральная репетиция, если угодно, к 9 мая, что имеет для вот всей российской политической культурной системы еще большее значение, да. И в этом плане все-таки, мне кажется, мы разошлись с нашими согражданами в Крыму сейчас довольно радикально, потому что в Украине люди пользуются базовым набором свобод, в том числе свободы коллективной защиты, коллективного отстаивания своих прав, в том числе и в экономической сфере, в профсоюзной борьбе. А в Крыму гражданское поле и эти вещи в том числе практически исчезли. И в этом, я думаю, основное отличие сейчас.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, беседуем с Максимом Осадчуком, крымским активистом, историком. Итак, давайте послушаем, что сказал по поводу 1 мая, его идейном содержании депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин. Давайте послушаем.
Мнение.
У нас вот трудящихся уже почти в Крыму не осталось. У нас же все же фабрики, заводы давно закрыты. Вот. Поэтому надо говорить о сфере обслуживания, о банковских работниках, о туристической сфере, о трудящихся таких чисто конкретно рабочих уже маловато у нас. В целом, то да, соблюдаются права, но все равно при капитализме все не так. Нам нужен социализм, тогда будет все соблюдаться, не только права трудящихся, а всех, и пенсионеров, и детей. А при капитализме всякое бывает, вы же знаете. Нам надо туда, назад, или как, назад в будущее социализм. Ну, тяжело всем, и пенсионерам, и работающим, и многодетным семьям. Почему? Потому что, вы же видите, цены как растут у нас. Вот бензин только за последние два дня подорожал на 40 копеек, уже за 45 рублей перевалил. А это все укручивается, стоимость товаров, стоимость услуг. И все это растет, накапливается. С опережающими темпами растут цены. За ними не успевают индексации, которые проводит государство. За ними не успевают зарплаты. Зарплаты не такие высокие. Цены растут. Недовольство тоже среди людей растет. Почему? Потому что идет наступление на социальные гарантии. Видите, сейчас получается пенсионный возраст опять заговорили. Выборы закончились и вернулись опять к тому, о чем мы говорили. То есть олигархам помогают. Вот сейчас вот олигархам санкции вводят, им помощь вводит государство. Вот. Находят сразу миллиардные средства. Для пенсионеров, для работяг, как говорится, бюджет пустой. Вы держитесь. Вот получается такая песня нехорошая. Трудящихся олигархов хорошо, для трудящихся масс плохо.
Мнение.
Вот такое мнение Степана Кискина, депутата подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от КПРФ. Напомню, что с нами на связи Максим Осадчук, крымский активист, историк. Максим, ваша реплика по поводу того, что сказал Степан Кискин, и возможно ли борьба за права трудящихся там, где этих же самых трудящихся в день борьбы за их права принудительно выводят на демонстрации?
Вы знаете, этот депутат мне вспоминается еще со времен самой зари моего активизма в Крыму, когда он проходил или пытался пройти Верховную Раду Крыма по лозунгу «Все киски голосуют за Кискина». Мне вот запомнилось. Ну а что касается предметной части, то дело в том, что часть крымского политикума, она очень активно приветствовала Россию, которая пришла в 2014 году, в том числе, вот, я думаю, Кискин и Леонид Грач, например, известный крымский коммунист. Но когда оказалось, что реалии жизни в российском Крыму немного не соответствуют их представлениям, они стали все это критиковать, и в том числе говорить о том, что вот олигархи все больше на себя одеяло тянут, и все меньше остается каких-то реальных рычагов, механизмов для борьбы людей за свои права. И в данном случае выступление Кискина, оно, в принципе, с одной стороны, связано с тем, что он должен отстаивать имидж и якобы ценности своей партии, а с другой стороны, с тем, что ему, как и другим представителям крымских коммунистов, приходится адаптироваться к новым реалиям. С одной стороны, критиковать непосредственно Путина, который виноват в разгуле олигархии и в том, что россияне лишены реальных возможностей борьбы с этим явлением, они не могут, потому что царь, он и есть царь. А с другой стороны, они вынуждены как-то под праздничные числа, под 1 мая, под какие-то другие важные для их партии даты, как-то вот ритуально выступать, пытаясь акцентировать внимание на том, что есть экономические проблемы, да. И в этом плане я не завидую этим ребятам, потому что им приходится постоянно лавировать между молотом и наковальней, между ссылой и харибдой, с одной стороны, пытаясь не обманывая свою аудиторию, а с другой стороны, как бы сохраняя политическую лояльность общероссийской системе.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Максим Масачук, крымский активист, историк. Продолжаем эфир. Продолжение. Давайте послушаем, что нам говорит наша аудитория. Это опрос «Крым Реалии», что для крымчан значит 1 мая.
Крымчане говорят.
Ну, бываете на пикник, бывает дома, бывает вот на природу просто выходим воздухом подышать. Всегда считали себя россиянами в любом году, хотя родилась я в 55-м.
Да, мы с семьей празднуем этот праздник, мы выезжаем на природу и готовим шашлыки, наверное, все так празднуют. Праздник труда, посвященный труду, то есть будет парад, мы знаем, в городе.
Родители просто празднуют, вообще не при делах. Но мы еще не зависим от... Ну, не от нас еще зависит от родителей. Не празднуют, а просто что родители скажут, что мы будем делать. Я уезжаю в другой город.
Не празднуем, спим.
Тоже спим, отдыхаем дома.
Мы семейно отдыхаем. На парад не ходим. Мне не с кем праздновать, я живот, я уже старик. Мне 60 лет, какой парад? Плохо, надо ходить. Традиция. Мы сильны традицией.
Ну, со школы на демонстрацию идем. Это скорее приказ директора. Вообще, да, это или нет? Потому что это долго, и там солнце. Ну и да, потому что как бы ни разу не были. Ну, именно вот как идти ни разу не были, а так, да, смотрели.
С родителями на шашлыках пойдем.
Тебя заставит этот директор, типа, писать объяснительную и к нему туда.
Напишу.
Так, ладно.
Мы не празднуем, да?
Да, мы не празднуем, честно говоря. Ну, честно, нам, наверное, все равно, потому что мы как-то...
Ходили от предприятий, ходили раньше. Но в этом году есть возможность не пойти, поэтому...
Крымчане говорят.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. С нами на связи Сергей Громенко, крымский историк, автор «Крым Реалии». Сергей, здравствуйте. Итак, если вы слышали сейчас то, что говорят крымчане о 1 мая, то наверняка вы заметили, что они не используют фактически слово «демонстрация», описывая эту дату. Все говорят о 1 мая как о празднике. Единственное, школьники, которые рассказали, что их по приказу директора туда выгоняют, тем не менее назвали это демонстрацией. Как так произошло, что движение в защиту прав рабочего класса, протестное, по сути, да, движение, оно сейчас трансформировалось в сознание людей в праздник?
Здравствуйте, Сергей. Я думаю, что на самом деле корни этой проблемы все-таки не сейчас, а лежат они где-то в середине советского периода, потому что формально считалось, что Советский Союз есть государство победившего рабочего класса. Соответственно, выходить на борьбу за права, как это делают в капиталистических государствах, советскому пролетариату нельзя. У него и так все есть. И поэтому советские первомайские демонстрации, это были демонстрации победителей, демонстрации торжественные, демонстрации уверенные, там, с поступью, красивыми флагами и тому подобными вещами. И когда Советский Союз закончился, вот эта праздничная атмосфера, она досталась в наследство вместе с выходным днем. А с другой стороны, точно так же в советское наследство досталась и распорядительная система, когда сверху чиновники приказывают местным организаторам, то есть там предприятиям их директорам, школам их директорам прислать какую-то определенную разнарядку на людей, и люди выходят, хотят, не хотят, в выходной день. Я сам, когда был школьником и даже студентом, один раз попал под разнарядку и должен был идти в первомайской колонии, но когда я был студентом, я уже проигнорировал и увильнул. Вот. И поэтому, конечно, в сочетании вот того, что праздничная атмосфера и выходной день, поэтому для многих, какой уж там, господи, борьба за рабочий класс. Тут бы вот отбыть эту повинность, если ты под нее попал, и скорее на шашлыки.
Как сейчас трансформировалась эта традиция на материковой части Украины и на территории временно оккупированного Крымского полуострова? Насколько сейчас разнится восприятие вообще этого явления, этой даты 1 мая?
Это очень хорошая иллюстрация того, как в Украине после 2015 года началось строительство, ну, не то чтобы совсем уже западного общества, но, по крайней мере, в какой-то степени такого вот более проевропейского, нежели постсоветского. А в Крыму, наоборот, свернули на рельсы, ведущие в счастливое прошлое. Потому что для россиян, которые находятся там уже 20 лет под влиянием Путина и его такой ностальгии по Советскому Союзу, все советские праздники обретают там статус псевдорелигиозных. И теперь крымчанам вместо, ну, то есть, на самом деле, и до того были разнарядки. Но если раньше можно было увильнуть легче, то теперь начинаются санкции, и теперь в Крыму вообще там государство имеет гораздо больший вес. В то же время, как на материке, в Украине уже даже и разнарядок на первомайские демонстрации нет, и поэтому вот это вот изначальное явление, то есть день, в первую очередь праздник, в первую очередь выходной, а уж потом политик, он окончательно возобладал. И после того, как и 2 мая перестало быть выходным днем, я думаю, что только вот самые-самые-самые упорные коммунисты будут приходить с какими-то политическими лозунгами, а большинство будет с самого утра мчаться отдыхать. И еще, может быть, лет 5, самое больше, это вообще потолок, может быть, и меньше. И на первомайские демонстрации будут уже выходить только исключительно для того, чтобы повеселиться в костюмах там клоунов или орков, а политической составляющей не будет в этом дне даже и на 1%.
То есть, правильно я понимаю, что... Давайте попробуем подытожить. У нас буквально пару минут осталось до конца эфира. Что осталось в Крыму от 1 мая, если мы говорим, вы уже не первый эксперт в нашем эфире, который говорит о том, что первоначальной идеологической составляющей в этом дне и в том, что сегодня там происходит, уже нет. Итак, день чего тогда в Крыму, 1 мая?
В первую очередь день памяти о советском первомайском празднике. Как и все, что связано с Советским Союзом, в Крыму сейчас получило второе дыхание. И вот карго-культ в Советском Союзе хорошо праздновали, и в Крыму теперь, потому что в России празднуют, потому теперь и в Крыму должны праздновать с размахом. Не будет российского принуждения, и в Крыму этот праздник моментально сделается праздником шашлыка, а не праздником трудящихся.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Игроменко, крымский историк, автор «Крым Реалии». Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, сделать это очень просто. Достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню для тех, кто слышит нас на средних волнах, что мы продолжаем свое вещание. На частоте 105.9 FM нас можно услышать в Северном Крыму. В сети интернет нас можно слышать также круглосуточно. Для этого можно зайти на сайт Крым Реалии. Там вы без труда обнаружите наш радиосигнал. Также напомню, что прямые трансляции мы ведем в Facebook и на YouTube. Там можете комментировать наш эфир. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Продолжим через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Угроза смерти Абдуллаева миновала Чубаров. Уполномоченный по правам человека в Крыму необъективно правозащитница. Россияне пикетировали против телеканала НТВ. Далее подробно. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров утверждает, что фигурант так называемого симферопольского дела Хизбут Тахрир Узаир Абдуллаев был под угрозой смерти. Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке. Однако, подчеркнул председатель Меджлиса, благодаря действиям, предпринятым разными людьми в Киеве, Симферополе и Москве, цитирую, «угроза смерти Узаира миновала, и сейчас он находится под контролем врачей». Российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в своем отчете за 2017 год необъективно заявила в эфире радио «Крым Реалии» председатель правления Украинского центра информации о правах человека Татьяна Печенчук.
Конечно, ожидать объективной оценки от госпожи Лубиной не приходится. Более того, Россия сделала все, чтобы в Крым уже 4 года не могли попасть никакие международные миссии, которые могли бы сделать объективную оценку.
В апреле российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина представила отчет за 2017 год, где в первом же разделе сказано, цитирую, «российская аннексия нарушила планы США и Европейского Союза разместить на полуострове военные базы НАТО, оттого Запад и ввел экономические санкции против России». Гражданские активисты в Москве провели серию одиночных пикетов против лжи НТВ у здания телеканала. Подробности рассказала гражданская активистка Мария Рябикова.
ОНК зафиксировала пытки, то есть человек и на суде был со следами пыток. То есть совершенно очевидно, людей пытали. НТВ практически участвует во всем этом. НТВ уходит там с ФСБ на допрос. НТВ угрожала матери одного арестованного.
На прошлой неделе НТВ опубликовал фильм «Расследование» о так называемом «Пензенском деле», обвинив в нем арестованных активистов антифашистского движения в создании террористической организации «Сеть». Защитников обвиняемых в фильме назвали «грантоедами». В Керчи из-за работ на пересечении строящейся трассы Таврида и дороги, соединяющей отдельные районы города, образовалась многометровая пробка. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», движение транспорта ограничено из-за интенсивных дорожных работ на этом участке. Пробки здесь образовываются практически ежедневно. И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 16. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Там же вы обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 20.
9.05. Тема дня.
Итак, первые дни мая — это не только дни демонстраций первомайских в Крыму, также в это время принято замерять то, насколько успешным будет курортный сезон по количеству тех, кто приехал в Крым на маевку. Итак, здесь ситуация как минимум выглядит двойственно, потому что российские федеральные СМИ, Вести.ру, Первый канал, например, наперебой сообщают о прекрасной погоде в Крыму и тысячах россиян, которые едут в Крым на майские праздники. В украинских средствах массовой информации в это время расходятся обзоры социальных сетей, по которым в Крым приехал мало кто. Итак, поговорим о том, кто же приехал в Крым на майские праздники, как выглядит средний чек на крымский отдых, насколько правдивы заявления российских властей Крыма о толпах туристов в Крыму. И мы решили созвониться с крымскими гостиницами. Давайте послушаем наш звонок в севастопольскую гостиницу «Вилла Роза». Мы узнали расценки на время пребывания в отеле на период майских праздников.
на 9 мая мы, я думаю, вам предложить сможем кучу вариантов. Так, у нас есть полулюкс и есть двухуровневый люкс по номерам. Также есть двухкомнатные, то есть они все комфортные номера, то есть на одного, на двух взрослых и двух детей. Ну, от такого более комфортный номер у нас идет по цене 2700. Но только у нас в майские праздники на 9 мая, 8 и 9 мая, у нас двойной тариф. То есть будет стоить 5400 только на 8 и 9. Это полулюкс. Люкс у нас 3500 двухуровневый. От моря недалеко. Ну, желательно, да, определиться хотя бы в течение дня и сообщить нам об этом. Потому что пока что номера у нас есть, но мы видим, что на майские праздники появляется тенденция, то есть, ну, уже начинает бронировать. 8-9, ну, у нас по всему городу двойной тариф. Мы сделаем от этой общей суммы, если вы поселитесь больше 5 дней, сделаем с общей суммы вам скидку 5%.
Ну, вот такая ценовая политика двойного тарифа от виллы Розы, но это еще не все. Спустя несколько минут нам перезвонили и сообщили, что готовы пожертвовать политикой удвоения тарифов на 8-9 мая, если мы решим забронировать номер сегодня на пятидневный срок. Позже мы позвонили в отель «Ялта Интурист», где нам рассказали о праздничной программе мероприятий на праздничный период и стоимости трехдневного проживания.
Двухкомнатный люкс 52500 с трехразовым питанием, двухкомнатный стандарт 46500. С учетом завтрака те же номера люкс 39, стандарт 33. За три ночи двухкомнатный стандарт 33000 с учетом завтрака и с трехразовым питанием 46500. Так, 8 числа у нас планируется для взрослых с 10 утра и будет зарядка, потом акваэробика, турнир по водному полу, потом игры в дартс, игры на воде, потом с 13.30 до 18 будет просмотр культовых военных фильмов в летнем театре. Касательно вот 9 мая тоже будет с 14 до 17 организована на прогулочной аллее полевая кухня. Будет выступление духового оркестра с 15 до 16, тематические различные мероприятия, и тоже будет шоу-программа с 8 до 10 часов. Так, детская анимация у нас 9 числа будет мини-диском «Мы помним, мы гордимся» вечером. В дневное время это будет конкурс рисунков на асфальте «Сияет солнце. День Победы» с 10 до 11 часов. Потом будет в ресторане «Тавола» кулинарный мастер-класс, турнир по настольным играм, просмотр мультфильмов, творческие мастер-классы. В общем, довольно-таки разнообразная и интересная программа, как для детей, так и для взрослых. Но я вам рекомендую определяться как можно раньше, потому что стоимость у нас динамическая, часто меняется в зависимости от загрузки. Так как мы пользуемся большой популярностью на этот период и вообще круглогодично, то, конечно, наплыв будет больше, спрос будет большим, поэтому стоимость может повышаться.
Итак, это был отель «Ялта Интурист». В продолжении исследования ценовой политики отдыха в Крыму мы позвонили в евпаторийский отель «Империя». Там нам сообщили, что забронировать номер на праздники невозможно. Места заняты на месяц вперед.
На май у нас уже нет наличия номеров. Вообще на май не остались номера уже в наличии в «Империи». Все занято. И люкс, и апартаменты, и стандарты, все номера. Потому что май, вот в мае, в принципе, он уже достаточно теплый. У нас уже купаются некоторые люди. Поэтому, если вы планируете в теплое время года, когда уже тепло, вот май, июнь, там лето, то желательно заранее. Сейчас у нас в доступности есть номера вот 1 июня. В августе у нас, вот если наш комплекс рассматривать, в наличии осталось совсем чуть-чуть номеров. То есть уже нужно, если вы планируете отпуск, то уже нужно бронировать. В августе больше занято. Июль, и есть еще варианты, стандартные двухместные номера у нас есть. У нас гарантия брони – это предоплата. В летний период, если рассматривать, это первоначально нужно 30% от общей стоимости внести и остаток за 2 недели до заезда. На 2 человека в июле, в августе у нас действует пакет «Все включено» с питанием, лечением, пляжем, анимацией, бассейном. Стоимость будет стандартный двухместный номер 10 тысяч в сутки на двоих. Если люкс рассматривать, 16 500 рублей в сутки. Если рассматривать полулюкс, у нас есть тоже, он меньше площади, чем люкс. Комплектация, в принципе, та же самая, тоже двухкомнатный, 15 тысяч в сутки на двоих. И номер самой повышенной комфортности апартамента, 19 800 рублей в сутки.
Ну что ж, вот такое исследование, короткое бронирование на майские праздники на Крымском полуострове, которое мы провели. Видно, что ситуация разная в различных объектах размещения. Если в одном нам предлагают даже скидку сделать, да, передумали и предложили не применять двойной тариф, то другие говорят, что у них уже все занято. Можно ли на основании этого сделать какие-то выводы, нам подскажет Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, майские начались. Следите ли вы за тем, что происходит на Крымском полуострове? Можно ли уже сейчас делать какие-то выводы о том, как пройдет курортный сезон в этом году?
Ну, пока только началось, нельзя сказать по количеству, что будет декларироваться. Несколько все-таки тенденций я как бы назову. Ну, начнем с того, что Маевка – это два заезда. То есть это 27-е, 29-е по 5-е, 6-е и второй заезд 6-го, 7-го там, до 15-го числа. Вот это считается, условно говоря, Маевкой. Да? Я слушал ваши прозвоны. Ну, когда была Украина, для начала по цифрам, то мы принимали в такой период в районе 600 тысяч человек. Я проанализировал сам несколько там реперных отелей, просто посмотрел их цены, прозвонил. Ну, стоимость где-то приблизительно по сравнению с тем, что было в Украине. Вот, к примеру, если там 40 долларов сейчас или 50, то есть долларов сейчас в ночь, и тогда это было там 25-30, то есть она где-то на 15% дороже. Но Маевка очень особенный период. Это никогда не является в среднестатистической семье вот плановым базовым отдыхом, да, там летом куда-то поехать отдохнуть. То есть это нечто такое, которое имеет больше в себе спонтанность. То есть мобилизировали мы на то время там Днепропетровск, Херсон, там Харьков, Донецк, то есть те города, которые, в которых люди пользуются и могут воспользоваться формулой, сели в машину, поехали не на море, а к морю, в Крым, да, поэтому 600 тысяч получалось. Здесь всегда есть две составляющие в стоимости. Да, это ну, базовые, это проживание с питанием или без, и второе, это все-таки как туда попасть. Я не понимаю, каким образом может вот эта составляющая, потому что в основном это самолет, ну либо же паромами, да. Как она может быть настолько низкой, чтобы на это был спрос? Вот, посмотрим, что будет в конце сезона. То есть мне все-таки кажется, как бы, что если коротко, то цены там на 10-15% выросли. Но попасть в Крым, это было, если будет инфраструктурная проблема, которая общую стоимость там отдыха, но в любом случае убьет. Теперь по вашему прозвону. Вы вывод делаете по империи. Я очень хорошо знаю империю в Евпатории. Это очень грамотно поставленный бизнес, но это мини-отель. То есть там, не меняет память, то ли 13, то ли 16 номеров. Это маленький отель, вот, который он со все времена, сколько не помню, всегда на империю там был спрос. Вот, ну, там интурист, это большущий как бы отель, который никогда там не заполнялся. Вот по таким можно замерять. То есть именно там, когда к нам возвращаются, говорят, мы там уберем у вас там двойной тариф, вот это настоящий замер. А несколько таких ярких и там маленьких объектов, которые спросом пользуются, которым они, ну, это не, этим не можно замерить. То есть мое мнение такое, что 600 тысяч не тот уровень, который был у нас, не доберется только потому, что при теперешнем методом попасть в Крым невозможно мобилизировать вот среднестатистического там туриста на Маевку, который там вот с семьей, ага, все, май, я там, на 3 дня или на 4 поехал в Крым, потому что уже это самолет, это уже другая форма планирования отдыха. Это первое. Второе, по ценам выросли где-то процентов на 15, наверное, закономерно, жизнь там стала дороже. Вот пока все, что можно сказать на сегодняшний момент. Посмотрим, что скажут в конце, после того, как будут цифры после Маевки.
По поводу авиабилетов. В 2014 году и первые годы, я так понимаю, что внимательно следили за тем, чтобы цены на билеты, на авиабилеты, не были слишком высокими. Сейчас имеем такую ситуацию, что Сергей Аксенов даже обратился к Федеральной антимонопольной службе российской с просьбой разобраться с ценами на авиабилеты в Крым. По его словам, самолет на рейс Москва-Сочи можно купить за 8 тысяч рублей, а полет из столицы соседней России в Симферополь обойдется в сумму порядка 30 тысяч рублей. Как может сказаться вот такая стоимость, наверное, наиболее популярного и комфортного способа путешествия в Крым сейчас из соседней России, как это может сказаться на туристическом потоке?
Ну, любой менеджмент дестинации, да, будь то Крым или там Кругада, или что угодно, его успех из двух составляющих. Первое, ну, из трех. Первое, это как бы стоимость там проживания, питания на месте. Второе, как туда попасть. И третье, насколько грамотный маркетинг поставлен, насколько это продается. То есть вторая составляющая, она особенно под Майовку, а именно дорогой перелет. Вот у нас никогда это на Майовку это не тот продукт, который продается с перелетом, с проживанием. Это не есть основной отдых такой вот базовый, да. То есть его, как правило, там, его не все планируют. Он достаточно спонтанный. То есть это поезд или автомобиль. Тогда на это есть спрос. Как бы, я думаю, что именно по Майовке, если, например, летом, там уже россияне, скорее всего, уже будут планировать себе как бы основной отдых, они будут брать там перелет, они к этому готовы. Вот сейчас этого никогда не было. Поэтому сейчас вторая составляющая туристического продукта, именно перелет, это оно очень дорогое. То есть оно общую цену, чтобы вы знали, как у нас там приблизительно было, это где-то 4-4,5 тысячи гривен на весь отдых полностью. Затрат. Ну, представьте себе, если вы покупаете в переводе там за 30 тысяч или там за 25 тысяч покупаете только билет и добавляете по 3-4 тысячи, ну где-то в среднем там, я мониторил цены сейчас, 3-4 тысячи, даже в вашем мониторинге это звучало, как бы ночь проживания. Ну и тогда получится общая цена продукта раза в 2,5 больше. Вот так оно и скажется. И будет сказываться всегда. Пока не будет какого-то там решения, возможно, там этот мост, который строят, смотря какой там будет поток, решение, которое удешевит транспорт.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, с бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма в Автономной Республике Крым. Далее, в продолжение разговора о ценах на авиаперевозки, давайте послушаем комментарии главного редактора платформы «Политраша» Руслана Осташко. Эксперт заявляет, что многие россияне не поехали на полуостров на майские из-за заоблачной стоимости билетов.
Точка зрения.
Вы все прекрасно знаете, как сильно я люблю Крым. Вы знаете, что я вырос в Севастополе, для меня это родной город, и многие из вас знают, что я там провожу достаточно много времени. В году в среднем я бываю в Крыму, 3-4 раза, иногда больше. Но в эти майские праздники, друзья, я в Крым не полечу, потому что очень-очень дорого. Впервые я с этой информацией прочитал в Твиттере у кого-то, я уже не помню, и люди говорили, что это такое, какие цены на перевозки в Крым, и решил проверить. Вот, друзья, обратите внимание на стоимость перелета в Крым на майские праздники. Примерно 25 тысяч рублей билет эконом-класса в одну сторону в аэропорт Симферополя из Москвы. А здесь вот как бы я использую сайт расписания Яндекса для поиска. Ну, удобно. Некоторые используют авиасейлс, ну и там посмотрите. Есть цена самая дешевая 17 803 рубля. Но в таком случае вам нужно лететь ночью, в 1:30 ночи вылетать и в 4 утра прилетать в Симферополь. И вторая низкая цена 18 790. Это вам нужно вылетать в 23:25 и в 2 часа ночи прилетать. А не охренели ли вы, уважаемые самые перевозчики брать с пассажиров 25 тысяч рублей на перелет в Крым на майские праздники. И это, друзья, относительно, если заранее смотреть. Если смотреть стоимость билета на следующий день от запроса, то цена средняя 50-60 тысяч рублей эконом-классом долететь в Крым. Я тут задумался, что-то не так, мне кажется, с нашим патриотизмом, с Крым нашим и так далее. Я патриот, а не идиот. Я хочу лететь в Крым, но я не готов тратить 25 тысяч рублей на перелет эконом-классом в одну сторону на одного человека. И наверняка многие из вас знают, что эти цены указаны еще без топливных сборов, но по сравнению со стоимостью билета это дешево. В обычное время, в низкий сезон, то есть осенью, зимой, я помню, что я летал в Крым 3,5-4 тысячи, ну максимум 5 тысяч рублей. Высокий сезон летом я летал там за 7,5, за 8, за 9 тысяч рублей. Но стоимость в 25 тысяч рублей за билет в одну сторону, если честно, я не помню. И это без учета того, что, в принципе, аэропорт города Симферополь, это аэропорт, который находится вне курортной зоны, от Симферополя еще нужно ехать там или в Евпаторию, или в Ялту, или в Севастополь. А это еще дополнительная трата. Поэтому лично для меня это необъяснимо, почему такие цены. Да, некоторые говорят, что если брать сильно заранее, там за 2-3 месяца, то можно было взять там по 15 тысяч рублей. Но как-то не так. Что-то не то в этой схеме, согласитесь. При этом, друзья, если открыть стоимость перелета в Сочи, а это примерно такое же расстояние и столько же лететь по времени, то есть чуть больше 2 часов, то есть в Сочи 2.25 лететь, а в Крым лететь 2.30, то в Сочи на эту же дату, на 28 апреля этого года, стоит билет в среднем вот, ну, 1012. Видите, разброс разный. То есть говорить о том, что рентабельность перевозки такая, это, наверное, неверно, друзья. Это что-то не так в нашей системе.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был комментарий Романа Осташко, сооснователя платформы «Политраша». Напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, в продолжение темы, по вашему мнению, изменилось ли что-то в крымской инфраструктуре туристической для того, чтобы оправдывать те прогнозы, которые делает, например, Сергей Аксенов о том, что количество туристов в Крыму будет расти и впредь, тем более после запуска моста через Керченский пролив. Готов ли Крым к приему того числа туристов, о котором заявляют ежегодно?
Смотрите, ну, во-первых, когда мы говорим о чем-то большом, о туризме в Крыму, это не является там категорией, ну, там, индивидуально, а как-то маленькая, да, то есть это 4,5 тысячи мини-отелей и 700, там, с чем-то было, 750, там, один, по-моему, санаторно-курортных учреждений, то есть объектов размещения юридических лиц зарегистрированных, да. Поэтому вот такой показатель, он никогда не инфраструктурно не растет быстро, как ВВП, да, то есть его невозможно удвоить два раза, его там возможность роста это там 1-2%. В Крыму сейчас, поскольку не было туристического потока, он всегда был пока что меньше, чем в Украине, хотя там декларируют, что мы уже там догнали, еще чего-то, это невозможно просто инфраструктурно, это просто пока невозможно. То на это не был спрос, поэтому он где-то стоит на том же месте, на котором он остался. То есть, если говорить об инфраструктуре в целом, ничего там существенного абсолютно не произошло. Даже, возможно, разные там игроки, которые там помельче, они с рынка ушли, потому что поняли, что здесь нечего делать. Вот. Но что же касается как бы моста, ну, мост, он когда запустится, это однозначно это дополнительный туристический поток. Вот, потому что решается, ну, какое-то будет инфраструктурное решение большой как бы проблемы, как туда попасть. А это существенная составляющая в стоимости менеджмента дестинации, да. Вот, какой он будет, я не готов сказать, не могу сказать, потому что это не совсем удобно, там, через Краснодарский край. То есть пока еще непонятно. Даже сама эта трасса, которая идет там с Керчи, она неизвестна, насколько она там пропускаемая. Вот, будет видно после того, как запустят. Но то, что там какой-то рост будет, это точно. То есть ответ такой. Инфраструктура стоит на месте пока.
И она быстро не развивается, когда уже там их, когда уже 5-700 тысяч объектов, 10% это еще дополнительных 500 объектов, 500 отелей. Представляете себе, да? Пока нет моста, ничего не скажем. Однозначно меньше туристов, чем было при Украине, раза в два, может, 2,5. Вот. Будет мост, возможно, будет дотягивать до уровня Украины, если на это будет спрос. Можно посмотреть даже по авиаперелетам.
А цены придется снизить крымчанам на объектах размещения после запуска моста?
Нет, я думаю, наоборот, они будут повышать цены. Это простой закон экономики. То есть появится больше спроса. Когда на что-то есть спрос, то цена, как правило, повышается. Наоборот, они сейчас сидят там на, ну как это правильно сказать, на экономическом подсосе, там лишь бы, чтобы что-то продать, вот, чтобы пока держаться на плаву, видя в своем будущем, в своих экономических просчетах, что вот запустится как бы мост, и это изменит экономику этой отрасли на после того, как она стала аннексирована.
Давайте далее послушаем жителей Евпатории. Корреспонденты Крым Реалии провели там опрос. У жителей города узнали, приедут ли, по их мнению, отдыхающие на майские праздники. После этого продолжим наш разговор.
Крымчане говорят.
На майские какие праздники приедут отдыхающие?
Конечно, всегда приезжают. Уже сейчас заезд идет. Тем более, к концу мая уже мост запустят же, да? Народ, надеемся, что у нас будет хороший курортный сезон.
1 мая будет много людей, не переживайте. Будут ездить и из других городов, из Симферополя приезжают, из Севастополя приезжают, из Ялты приезжают.
Людей еще мало, сезон только начинается, пока людей мало. Но ждем.
Я думаю, что да. 4 дня выходных, почему бы и нет?
Конечно, будут.
А 9-го так тем более будут, потому что я так думаю, что 9-го открывается мост, и люди приедут даже хотя бы просто из интереса. Потому что приедет сам Путин, я так думаю, торжественное открытие моста будет.
Конечно, санатории есть, они приехали. Вот в санатории все. А вот те, которые отдыхают с семьями, с дети, школьники сейчас, они все приезжают. Из Украины даже приезжают очень много. Но они украинцы, у них здесь квартиры, дома здесь. Вот, они приезжают как к себе домой. Все. Ну, хорошо, мы дружим.
Крымчане говорят.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, ваша реплика по поводу ожиданий людей, сбудутся ли они?
Извиняется, после того, как Крым аннексировали, существенно поменялась вообще структура распределения туристического потока. Значит, ну, во-первых, были там слова по поводу того, что поедет Симферополь, Севастополь. Это правда. И как бы в том же, наверное, размере, как и ехало и всегда. То есть, условно говоря, наступает Майовка, и жители там Симферополя, для понимания, там где-то 300, я помню точно, 380, и то же самое там Севастополь, да, они будут куда-то выбираться. Вот, то есть, ну да, но это внутренний турист. Я когда говорил 600 тысяч, это туристы, которые приезжают. Внутренний турист, просто выехать из Симферополя на отдых, как бы, нельзя это относить. Это турист, да, но не показатель там привлекательности или там какого-то там старта сезона. Поток будет иностранных туристов, не иностранных, а опять же таки для них уже внутренних. Со стороны Керчи, Феодосия, Судак, вот эта часть, да. Может быть, чуть-чуть перейдет на Ялту. Что касается Украины, наверняка есть, да, как говорили там, люди,
15 секунд у нас осталось.
Связаны. Что-что?
15 секунд осталось эфира.
Да, наверняка есть люди, которые с чем-то связаны. То есть в Евпатории он будет хуже. В Керчи он будет лучше, если так просто по отношению к Майовке, там, когда была Украина.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Задержанного в Крыму бизнесмена арестовали на 2 месяца. Балух голодает 43 дня. Евросоюз готовит санкции за выборы в Крыму. Далее подробно. Крымского бизнесмена из Белогорска Рисуля Велиляева, которого силовики увезли после обыска 26 апреля и в ту же ночь этапировали в СИЗО Лефортово в Москве. Накануне суд выбрал ему меру пресечения 2 месяца ареста, сообщает общественная организация «Крымсос». Велиляев обвиняется по статье 238 Уголовного кодекса России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правозащитники удивлены этапированием крымчанина в Москву, так как, по их мнению, потенциально преступление не является тяжким. Комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Европейский Союз намерен заморозить активы 5 россиян, ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек. Цитирую. ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для 5 человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Их утвердят министры Евросоюза в середине мая. Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций, рассказал Йозвек. Осужденный в аннексированном России Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную 43 дня назад голодовку и не собирается ее прекращать. Об этом накануне «Крым. Реалии» рассказал заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. В Москве накануне прошел митинг против блокировки в России мессенджера Telegram. Министерство внутренних дел России заявляет, что в московском митинге в поддержку мессенджера приняли участие 7500 человек. В то же время волонтеры российского проекта «Белый счетчик» заявляют, что по состоянию на 15.30 на территории мероприятия прошли 12.5 тысяч человек. На митинге выступили российский оппозиционер Алексей Навальный. Политик осудил действия российской власти и надзорных органов, которые заблокировали Telegram. Президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении формата АТО на Донбассе. Цитирую. 30 апреля формат АТО изменился на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ будет возлагаться на командующего объединенных сил. Таким образом завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года, заявил он. И о погоде в Крыму. Сейчас солнечно, плюс 17 градусов. В районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 16. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым. Реалии». Там вы найдете как сигнал прямой трансляции, так и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490. 90 29 05.
Тема дня.
Сегодня говорим о том, что происходит с ханским дворцом в Бахчисарае. У нас в гостях Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на территории дворца, что происходит с самим дворцом. Так уж получилось, что источником, да, большой части информации о том, что там происходит, являетесь вы. Расскажите нам о том, что там происходит с дворцом, почему реконструкцию, которую там называют, которая там проводится, ее называют вандализмом.
Ну, недавно было сообщение ТАСС о том, что на ханской мечети впервые за 300 лет была поменена, поменяли полностью черепицу. Впервые за 300 лет поменяли черепицу. Это, наверное, подают как вот достижение некой российской стороны. Но на самом деле реставрация не делается таким образом, когда меняется весь конструктив. Вторжение в реставрации – это локальное вторжение, только те места, которые проблематичны. А то, что происходит сейчас, можно назвать реконструкцией, очень такой дешевой реконструкцией, где применяются далекие, так сказать, от реставрации материалы, современные материалы. Реставрация – это... Это работает всегда с оглядкой назад, с оглядкой на историю, потому что философия реставрации, она предусматривает, ну, копирование технологий, так скажем. Если уж приходится что-то менять, то нужно менять вот по той технологии, если это возможно.
То есть как должна была решиться ситуация, ну, вот с черепицей, да, давайте наглядно возьмем. То есть что должны были сделать в данном случае реставраторы?
Ну, во-первых, там фатальная ложь. В первую очередь они утверждают, что черепица не аутентична, потому что вот в первоначально, в 1740-х годах, Селямет Герай, в общем, при его ханстве была установлена черепица глазурированная. На самом деле, та черепица, она коричневого, действительно, керамического цвета, и она как бы не соответствует в связи с тем, что они вот меняют ее вот, ну, на заводской аналог, и никакого проблем в этом нет. Но, во-первых, есть факторы, которые отвечают, вот, чтобы назвать эту черепицу аутентичной. Это первый фактор. Место изготовления, технология изготовления, изготовление в традициях советских. Все вот эти вот параметры, они соответствуют той черепице, даже если исходить из того, что она была, ее поменяли, ну, в течение 100 лет, скажем, от 740 до 1840 года. То есть меняли они ее, ну, идентичной черепицей. Фактически, ведь эти картели были, вот эти по изготовлению черепиц, вот этой татарки, они работали где-то до середины 19 века, эти картели, они переходили от отца к сыну. То есть, все факторы о том, что эту черепицу можно считать аутентичной, они, ну, налицо. Вот если мы сравним с Топхапу, то не в 15 же веке черепицу, которую изготовили, сегодня находится на Топхапу. В ходе жизни дворца черепица менялась. И сейчас там может быть и 18, и 19 века черепица. Поэтому это фатальная ложь. На самом деле, происходит там такая ситуация, что у них очень непрофессиональные вот это вот фирмы, которые осуществляют реставрационные работы, и у них просто нет специалистов по укладке татарки, поэтому они пошли очень простым методом, вот включив в памятник 16 века черепицу, которая изготовлена с заводским методом, и который вообще даже эстетически тяжело воспринимается.
Ну вот к моменту о черепице давайте послушаем комментарий Руслана Бальбека, это депутат Госдумы России от аннексированного Крыма. Он утверждает, что вот эта черепица новая, штампованная, она будет ничем не хуже старой.
Мнение.
Вот что касается черепицы, вот в предмете охраны, еще раз хочу напомнить, прописаны размеры, форма, цвет. И изначально... изначально не было той аутентичной, глазурованной зеленым оттенком черепицы. Все, что мы сегодня имеем, это новодел, который нам пришел за счет того, что, то есть наследство достался за счет использования с ближайших сел, да, когда после очередного пожара, да, то есть проведены были реставрационные работы, то есть, и, конечно же, в номинационном досье ЮНЕСКО отражено как то, что несоответствие вот той аутентичности, которая была изначально. И именно здесь порождаются мифы.
Мнение.
То есть вот что говорит Руслан Бальбек. Напомню, что в нашей студии гость Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, ваша реплика относительно того, что говорит Бальбек.
Ну, во-первых, начнем с того, что черепица, которая была на Ханском, она охранялась государством и являлась предметом культурного наследия. Каким наследием является черепица заводского изготовления испанка? Понимаете, ведь что мы подразумеваем под памятник культурного наследия? То, что мы передаем будущему поколению технологии мастеров, тех, которые были много лет назад. Мы же можем построить аналогичный памятник по современной технологии в любом месте. Вот даже в 3D-формате в каком-нибудь сделать и изготовить. Но будет ли это наследием? Вот ведь в чем дело. Поэтому важно передать технологию, будь то балки, будь то черепица, передача технологии. Во-вторых, опять же, философия реставрации заключается в том, то, что в хорошем состоянии, нужно сохранить. Вот опытность реставратора заключается как раз-таки в том, чем больше он сохранить аутентичных или материалов или артефактов. Вот в этом и опыт. Мы же не берем картину Рембрандта и говорим, ну вот она износилась, давайте оставим рамку, берем холст и поставим туда более современный, который ничем отличаться не будет. Но почему же тогда оригинал Рембрандта стоит миллиарды, миллионы, то есть, а ее копия стоит несколько тысяч? Вот то же самое происходит сегодня вот с этими росписями Омера. Ну, это оригинал. Вот сейчас вот это все они вскрыли, нарушив технологию, не установив защитные там конструкции сверху каких-то навесов, открыли зимой. Очень странно, почему они это открыли зимой, потому что реставрация всегда начинается летом. И под большими... Именно должны изготовлены быть в любом случае защитные конструкции. То есть был какой-то вот политический некий заказ, возможно, так, пиар какой-то, может быть, и под выборы. Я могу только предполагать, что там было. Но самое главное, что они это сделали вот таким вот варварским методом, вскрыв это все зимой, стены набрали в себе влагу, и теперь вот мы потеряем вот эти вот росписи. Да, они не будут уничтожены де-факто. Эстетически мы будем воспринимать, видеть эти же росписи, но это будут копии. Вот ведь что, трагедия того, что сейчас происходит. Или, например, взять вот эти вот балки, которые были поменяли, которые балки из цельного дуба, которые были сделаны, из цельного бука там были балки. Опять же, их поменяли на вот эти композиционные балки по технологии ОСБ. Но это не соответствует эпохе. Ведь, опять же, мы нарушаем главную философию реставрации, мы убираем предмет культурного наследия и замещаем его не идентичным материалом, а замещаем его, ну, вот современной какой-то вот копией. А это не допускается ни в какой реставрации. Вот возьмем церковь в Кижах. Они ее 12 лет реставрируют, деревянная церковь. Там реставратор заявляет, что они по всей России искали сосну, которая бы вот, соответствовала тем параметрам, которые им нужна. Вот это вот внутри, вот этот клей так называемый, чтобы он соответствовал. И они ее нашли, они ее готовили целый год. О том, что реставраторы, вот так называемые эти, не были готовы, не подготовили материал, говорит о том, что они сделали. Они сделали то, что можно было сделать быстро. То есть найти быстро составные балки. Это можно. Потому что сейчас крупные заводы изготавливают эти балки. То же самое и по черепице. То есть они не пошли методом реставрации. Они пошли методом глубокой реконструкции. Ее даже нормальным ремонтом не назовешь. Это что-то вандализм. Я смотрел узлы крыши 18 века. У меня есть фотографии, потому что я в 2015 В конце 2016 года я консультировал там фирму, которая изготавливала вот эти подпорные конструкции по временным работам. То есть временные подпорные конструкции были даны, и мы могли спокойно дождаться проекта, который бы прошел бы комплексную экспертизу, и потом бы они начали работать. А в данном случае они без комплексной экспертизы продолжают работать, и силовики на это не влияют никак. А современные узлы, я вот был на конференции в Анкаре, я просто показал два узла, 18 века и 21 века, это просто халтурщики.
Волна критики того, что происходит в ханском дворце в Бахчисарае, началась сразу после того, как там началась вот эта так называемая реставрация. По вашему мнению, почему руководство, администрация нынешняя не прислушивается к той критике, к тем требованиям, которые выдвигают активисты? Почему не прислушивается к акциям протеста, к тем пикетам, которые мы видим во дворе Бахчисарайского дворца?
Ну, во-первых, я скажу, что в нынешние крымские власти пришли люди, которые вот на волне вот этой вот революции, кто больше кричал, кто больше использовал. Я не думаю, что небольшие профессионалы, это первое. Второе, понимаете, если даже был какой-то заказ на пиар-компанию с Москвы под выборы, чтобы начали работы в ханском дворце, то удачно воспользуются, я думаю, некоторые политики, которые находятся у власти, и мне кажется, которые, ну, заинтересованы в этих фирмах, потому что не было тендера. Почему выбор пал на фирмы, которые, например, тот же Atta Group, генеральный подрядчик, впервые получил лицензию в конце 2013 года? Или, например, АМ «Строй» образовался впервые в 2015 году, а в 2017 году в марте получил лицензию, а уже в августе приступил к работам на памятнике 16-17 века. Это вообще нонсенс, не имея опыта. Или, например, взять вот эту фирму «Керамет», которая до 2014 года вот в реставрационном мире была совершенно неизвестная. То есть, может быть, она что-то там и делала, но это была какая-то очень мелкая фирма. И я знаю, что за Иванишкиной стоит ее отец, который сейчас возглавляет департамент и является заместителем главы администрации Симферопольского района. То есть там есть такой вот между собой. Я не знаю всю кухню, кто там конкретно стоит за этим, но то, что эти фирмы были подобраны не случайно и не по их опыту, это вот говорит о том, что это идет какой-то сговор на всех уровнях.
Вот результаты работы этих фирм мы можем увидеть уже очень скоро. Работы на Большой Ханской мечети во дворце планируют завершить к 15 мая. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказала руководитель обособленного подразделения «Atta Group» Марина Дукшина. Давайте послушаем.
Мнение.
С 2016 года наша компания приступила к обследованию памятника, разработке научно-проектной документации и, собственно говоря, первоочередным противоаварийным работам по северному скату Большой Ханской мечети. В процессе обследование было понятно, что необходим комплекс мероприятий для того, чтобы сохранить объект, провести первоочередные противоаварийные мероприятия по усилению балочно-стропильной структуры сначала ханской мечети северного ската. В дальнейшем научно-проектные работы показали, что 12-метровые балки главного зала ханской мечети имеют критические прогибы и недопустимое разрушение в местах опирания на арки. После разработки полного проекта по кровле мы приступили в рамках ремонтно-реставрационных работ по замене балочно-стропильной структуры ханской мечети. И на сегодняшний день работы у нас подходят к завершению. Мы сейчас укладываем черепицу уже на вновь отреставрированные балки. Я так предполагаю, что после окончания работ по восстановлению структуры над ханской ложей будет уложена черепица, и работы мы планируем завершить к 15 мая.
Мнение.
Это были слова представителя от групп подрядчика реконструкции Ханского дворца. Напомню, что мы беседуем с гостем студии Эдемом Дудаковым, крымско-татарским активистом. Итак, что мы увидим в итоге 15 мая, и можно ли каким-то образом оценить тот ущерб, который был нанесен Ханскому дворцу в ходе так называемой реставрации?
Ну, уже несложно пойти и посмотреть, потому что часть плоскостей уже установлены из этой черепицы. Ну, давайте я до этого сказал о том, что это не соответствует эпохе, что это не соответствует, что это не, что новая черепица не является предметом культурного наследия, и что она, что как раз-таки предмет культурного наследия черепица татарка ручной работы принесена в жертву вот этой бутафорской черепицы. Давайте теперь рассмотрим ее эстетический такой вот вид. Ну, во-первых, она менее массивная такая, это раз. Во-вторых, она однотонная вся и покрыта под старину, ну, таким вот напылением черным. Почему это делается? Потому что на этой черепице не проживается мох. На черепице ручной работы, так как она не такая гладкая, там есть очень много пор, где собирается пыль, и мох растет естественно. То есть вот необходимость придания вот этой старины. Но это все равно, что взять, вот, например, вот нынешнюю тротуарную плитку, старый город называется, да, там мы найдем 10, 15, ну, 20 разноцветностей, которые имитируют вот эту вот древнюю, например, мостовую, которая была сложена из различных камней. Вот приблизительно вот сравнить это можно с этим. То есть мы будем иметь 10-15 оттенков на этой крыше. А черепица татарка – это была палитра из 1000 оттенков. Каждая черепица была отдельная. Она давала богатство света. Понимаете, у нас ханский дворец, он по большому объект 16-17 века, несмотря на то, что он реконструировался еще и в 18-м, да, при ханах еще. Но это в основном 16-17 век. У нас невысокие фасады. Это не дворцы XIX века, где в несколько этажей поднимаются там, и где-то там наверху черепица, ну, менее заметна. Ханский дворец это украшают, ну, так сказать, придают ему вот эту вот древность, что ли, вот это вот эстетический вид особый. Это черепица и росписи. Понимаете? Да, мы, я еще раз повторяю, какой-то эстетический вид сохранится, но мы получим такую бедную крышу, что мне даже трудно ее описать. Более того, если вот есть снимки, в интернете можно посмотреть снимки дворца с птичьего полета. И вот когда на этой фотографии мы видим рядом стоящий чайный домик 19 века, где черепица заводская, то она выглядит очень бледно. Вот этой палитры разноцветной нету. Вот это эстетическая сторона. А так, урон, который мы принесли они, это невосполнимый урон, потому что это урон культурному наследию. То есть не вот эта татарка, не вот эти технологии росписей, они не будут переданы будущему поколению. Они утрачены уже и ценны только потому, что вот мы их до недавнего времени могли видеть воочию. То, что, как думал вот тот специалист, тот мастер, который делал это все в 17-м, 16-м веке, в 18-м веке. Или, например, если мы возьмем роспись Омера, то это начало 18 века, 1762 где-то годы во времена Крымгера и хана. То есть вот мы могли вот ту эпоху созерцать, считать. А то, что мы сейчас будем видеть, мы будем какую-то видеть эстетическую копию, ну, та же литография, например, 1840 года, которая существует, Агуста Риста. Мы ее, да, воспринимаем, да, мы видим, что вот она была такая. Но это всего лишь копия того, что мы имели. Поэтому мне даже трудно комментировать этих людей, потому что, ну, как можно восхвалить копию и уничтоженного оригинала? Ведь Данаю, который уничтожил психопат в Эрмитаже, они же реставрировали 12 лет, они же не принесли новый холст, не позвали современного какого-нибудь художника и не сказали: «На, сделай копию, и мы повесим ее на место». Этого же не произошло. Вот в чем заключается реставрация? О том, что облитой кислотой картину они реставрируют. Вот то же самое мы должны, несмотря на то, что произошло, заменить все гнилое и оставить все цельное. Если мы имели 95% черепицы в хорошем состоянии, то доложить эту черепицу, то, что не хватает, можно было при помощи турецких специалистов, потому что на Топхапу они изготовили специальные печи, где делают такую черепицу. Они же не везут туда, на Топхапу, испанскую черепицу. А Турция – это туристическая Мекка. По сравнению с Крымом. Я вот был в Анкаре, смотрел их старый город. Они же сохранили вот это все. Они сохранили эти черепицы даже не на памятниках архитектуры, а просто вокруг вот этого вот Анкаринской крепости существует много кварталов, где все это сохранили. Это город сельджуков своего рода. Там мало османизма, но в данном случае, как бережно они относятся к своей культуре. А здесь отношение не мое, и так сойдет. Сделали какую-то пиар-компанию, подогнали своих специалистов. При такой работе я представляю, сколько они заработали на этом ханском дворце. Ведь то, что они сделали, это очень дешево стоит.
А та черепица, которую содрали, которая аутентична, ее судьба дальнейшая вам известна?
Я не знаю. Ну, вот... Я хочу сказать, что вот особенно в первое время на этой ханской сменились три бригады. Понимаете, они находили вот всяких там, я не знаю, гастарбайтеров с разных сторон. Угу. Приезжали эти люди, они разбирали черепицу, потом их увлечали в пьянстве, их оттуда убирали, потом ставили другую бригаду, потом она начала разбирать. Это был просто какой-то вот кошмар. И вот посмотрите, они сброс вот этой всей кучи. Вся куча у стен вот ханского дворца, у северной стены, стояла всю зиму. Лил дождь, и, естественно, стены еще не помимо того, что они набирали влагу сверху, они еще начали набирать влагу снизу.
У нас буквально несколько минут осталось. Мог ли кто-то остановить этот процесс, за которым мы все долго наблюдали и достаточно часто обсуждали его и в этой студии в том числе? И могла ли что-то изменить реакция международного сообщества, реакция ЮНЕСКО?
Ну, реакция ЮНЕСКО, во всяком случае, могла обратить внимание, ну, хотя бы того же Министерства культуры России, потому что, к сожалению, памятник является культурным наследием местного уровня, и всем кирует, так сказать, комитет по охране культурного наследия Крыма. А они, люди, так сказать, подневольные, подчиняются определенной структуре внизу. Поэтому, что я могу сказать? Конечно, могли бы, если бы, наверное, придали бы больше шума, что ли, так, чтобы общественность даже той России, которая находится, ну, культурная, там же есть очень большая культурная просека, которая могла бы это все остановить. Но, к сожалению, реакция была очень слабая, очень медленная реакция была и со стороны Украины, даже в части перевода этого памятника в памятник национального значения. Вот прошло уже столько времени, и мы ничего не добиться в этом плане не можем. Я почему акцентирую на это внимание? Россия не пошла таким путем, она решила сделать это легким путем, потому что на памятнике местного значения декларацию ЮНЕСКО не распространяются. В данном случае Украина могла бы принять вот такой закон и подтолкнуть Россию по этому же пути. Россия во многом, ну, как бы, это маленький Советский Союз. Она, в общем-то, в такие вот вещи, на такие вещи реагирует. Ну и я надеюсь на вот эту конференцию, которая прошла в Анкаре, что реакция будет турецкой стороны. Это наиболее вероятная реакция и наиболее ощутимая, я думаю, будет реакция, если Эрдоган как-то при встрече с Путиным озвучит этот материал.
Благодарю вас. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Говорили мы о том, что происходит в ханском дворце в Бахчисарае. Реставрация – это, как это названо официально, либо все-таки уничтожение и замена аутентичных деталей на новоделы. Я напомню, что наши эфиры, все записи всех наших эфиров можно найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете свежие новости о том, что происходит на Крымском полуострове, а также аналитические материалы. Кроме того, напомню, что наша редакция открыта для общения. Мы не только даем вам возможность принимать участие в наших прямых эфирах, также мы ждем ваших сообщений в социальных сетях. Мы присутствуем в крупнейших из них. Также приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Всего доброго.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».